Другой миф был такой, что подростки, они только большие дети. В реальности оно совсем не так. В реальности они, я говорю, восходящие взрослые или всплывающие взрослые. Подростки, они не дети, они начали возрастать. И родители, они прекрасные люди, но так часто они не имеют постоянства. В один момент мы говорим нашим детям, подросткам, что «ну, уже ты, веди себя как взрослый». А в другой момент мы им говорим «ах, успокойся, ты еще ребенок». И он, бедный, не знает, или он ребенок, или он взрослый. Поэтому подростки, они часто имеют эти моменты, как будто бы они имеют зрелость, а потом снова они падают в детство. И это тяжело и родителям понять, и подросткам, потому что они меняются. Так как подростки возрастают, мы тоже, как родители, стареем. И мы переходим в другой возраст. Наши дети-подростки, мы уже 40 лет, потом старше и старше. Они начинают их жизнь. Наша жизнь приходит более ближе к концу. Поэтому иногда мы хотим их держать как малыши. Очень долго. Не хотим их отпустить от себя. Мы стараемся их еще охранять. И мы их охраняем, потому что мы знаем, что моментально может измениться их жизнь. И мы как-то хотим их охранить от этой опасности. Мы вспоминаем также, когда мы были их в возрасте, может быть, мы делали какие-то ошибки, и мы хотим их сохранить, чтобы они не повторили эти ошибки в их жизни. И поэтому для них очень тяжело понять, что мы их понимаем, но не понимаем. Потому что когда они маленькие, где они, мы знаем дома. Что делают? Они играются. Где будут в 9 часов? Будут спать. Нам это спокойно. А когда они уже вдруг подростки, где они? Они не дома. Когда они вернутся, мы не знаем. Что они делают, мы не видим. И это нас пугает. Но подростки, они тоже имеют несколько вопросов, что их беспокоит. Они спрашивают себя 3 вопроса. Кто я? Второй вопрос. Какие мои способности? Третий вопрос. Какая моя ценность? Это значит, кто я? Они не хотят знать, я сын Дегтяренко, или я сын пастыря, или я дочь этой женщины, которая выступает, читает лекции. Кто я? Моя личность. Когда наша дочь училась в университете, она познакомилась с очень знаменитым мальчиком. Почему он был знаменитый? Потому что его отец знаменитый, доктор Добсон, который написал столько книг родителям насчет дисциплины детей. И этот сын Добсона, было мне самое интересное познакомиться с этим мальчиком, потому что действительно я хотела, ну, психолог детский, он же должен что-то знать. И этот сын, ему уже было 19 лет, учился в университете, и когда наша дочь его пригласила к нам домой, то я была в шоке, потому что знаменитый психолог писал несколько книг, как воспитывать детей, и вдруг выходит его сын с машины. Он выходит, одетый в брюки в обтяжку, джинсы, волосы, у него была стрижка дыбом, стоят, и сережка в ухе. Я себе подумала, это сын Добсона, как это может быть? Но когда мы начали разговаривать, я почувствовала, что этот молодой парень, он хотел как-то знать, кто я. Кто я? Я не хочу, чтобы меня называли сын Добсона. Мое имя Райан. Он перешел через этот возраст. Теперь он уже женился, он попросил прощения у отца, настроил свою семейную жизнь, и все идет хорошо. Но он прошел через эти критические моменты в своей жизни, где он искал узнать, кто я. Я не сын Добсона, я Райан. Молодые ищут узнать, я не сын пастыря, я не сын такого Ивана или Степана, я такой или я другой. Другое они спрашивают себя, какая моя способность, что я могу сделать, кто я буду студентом, или может быть я достигну какой-то карьеру, или может быть я смогу выучиться на летчика. Родители часто говорят подросткам: «О, когда ты вырастешь, ты будешь. Вот ты у нас способный, ты музыкант. Учись на пианино, ты будешь музыкантом». Может быть, вообще он и не любит пианино. Хорошая это дисциплина, но мы не можем заставить его быть музыкантом. Может быть, это было что-то, что отец хотел быть, или мама бы хотела быть, или им кажется: если будет музыкант, все будут смотреть, какой он у нас способный. Но подростку сейчас это критический момент. Он сам хочет определить. Мы можем ему дать направление, но мы не можем настаивать, чтобы он делал так точно то, что мы определили для него. Здесь это тоже немножко баланс. Третье, он спрашивает: какая моя стоимость? Я важный или не важный? На меня обращают внимание или нет? Это не значит, что он пытается, чтобы его хвалили, но он хочет, чтобы мы его выслушали. И очень часто, когда подростки начинают пытаться, чтобы на них обратили внимание, они это делают как протест. Они, во-первых, начинают радикально изменять, как они одеваются. Они могут радикально изменить свой разговор. Радикально они изменяют, они протестуют против всего. Они могут начинать курить, они могут начинать пить. И очень часто это их крик, чтобы мы обратили на них внимание. Потому что они хотят, чтобы мы как-то обратились, что их беспокоит. И это критические моменты. Они сейчас не хотят быть малышка. Они не хотят быть маковка. Они не хотят быть сыночек. Они хотят, чтобы мы с ними поступали как с взрослыми. И с одной стороны, мы их двигаем в эту сторону, чтобы они больше начали быть самостоятельные. А с другой стороны, мы их регулируем. И это оно деликатное. Но если мы имеем баланс, и наши дети чувствуют действительно, что мы интересуемся в них. Вы знаете, оно очень тяжело. Я помню, нам это кто-то рассказывал после, уже наши дети выросли. Но наш сын, когда был подростком, он любил играть в баскетбол. И один раз мой муж Роман, у него в миссии был то один комитет, то другой комитет, то третий комитет. И вдруг он встал и говорит: «Слушайте, вы здесь делаете ваше решение, но я должен уйти. Мой сын сейчас имеет соревнования баскетбол, и я ему обещал, что я приду, и я посмотрю, как он играет». И там были несколько братьев, и один брат после этого сказал мне, говорит: «Мне это поразило. Как это может быть, что брат Роман встал и ушел из комитета, потому что сын играл в баскетбол?» И он сказал: «Я себе подумал, этот отец любит своего сына, потому что это важно было сыну». Потому что они в тот момент только крутились на одном месте в этом комитете. Они это решение уже сделали, но все равно там еще должны были обсуждать так и так и так. Но важно было Роману пойти, потому что он обещал сыну. Иногда мы должны делать такие решения. Они очень важные для наших детей. Если так взять подростков и спросить их, что они желают от своих родителей, они ответят так. Они хотят, чтобы родители обращали на них внимание и выслушали то, что они имеют сказать. Они хотят, чтобы родители соблюдали в тайне то, что они им говорят. Мы нашим детям говорили: «Вы можете нам сказать любое в тайне, но между мамой и папой нет тайны. Ты не можешь сказать маме и сказать: мама, только не говори папе». Дети должны знать, что между мамой и между папой нет тайны. Подростки хотят, чтобы мы доверяли. Часто они просят: «Почему вы мне не доверяете? Что я сделала, что вы мне не доверяете?» Мы всегда говорили нашим детям: «Вам доверяем, пока вы не поломаете это доверие. Если уже вы переступите эту границу, тогда да, действительно, мы вам не будем доверять». Другое, они хотят, чтобы мы выслушали их, чтобы они нам рассказали точно, что случилось. Очень часто мы не выслушаем все, мы начинаем уже на них кричать, наказывать их, раньше, чем мы выслушали, почему что-то случилось или почему они так поступили. Они хотят, чтобы мы им немножечко давали свободу выбора. Очень часто мы все равно хотим ими командовать и командовать уже им по 17, по 18 лет. Они хотят в этот возраст свободу выбора. Мы должны уважать это. Другое – дать им совет, когда они ошибаются. Иногда они не хотят нас выслушать, но мы постепенно как-то имеем правильный подход к ним. Показать им, что мы заботимся за них. Они хотят также, чтобы мы их хвалили. Подростки очень часто жалуются, что родители на них кричат, но никогда их не хвалят, если они сделают что-то правильно. Стараться быть более современными. Это значит, что мы должны знать, с чем сталкиваемся. Наши подростки, мир меняется, и много есть нового. То немножечко постараться знать, что делается в современном мире. Подростки очень хотят иметь уединение. И уважать их уединение. Иногда они просто хотят быть наедине. Я люблю этот стих 2 Коринфяна, где говорит, и кто способен всему? Такой вопрос. И кто способен всему? У нас есть ответ, что наша способность от Бога. Кто способен всему? Если мы будем надеяться на Бога, Бог способен, и Он нам даст мудрость, как мы должны относиться с нашими подростками. Третий миф был такой. Современная молодежь не настолько отличается, когда мы были молодые. Знаете что? Действительно, современная молодежь очень отличается. Время очень совсем другое. Даже я, когда смотрю, наши дети, когда были подростки, когда я была молодая, оно намного больше изменилось. Потому что все идет очень-очень быстро. Мир прогрессивный. Я помню, когда я была еще подростком, то говорили нам, что Бог не допустит никогда, чтобы человек был на Луне. Ну, и человек достиг Луну, и был на Луне, и там оставил флаг. И человек летает в космос. Но что не изменилось? Грех. Грех тот самый. Человеческие привычки не изменились. Но мир молодежи изменился. Молодежь теперь более образованная. И благодаря компьютеру, и электронной почте, и интернету наша молодежь более знает, что происходит в современном мире. Им слова бесполезные. Им важно действие. Они не желают только наблюдать, они хотят иметь участие в этом. Поэтому родители должны со своими подростками иметь открытый канал коммуникации, спрашивать их, что делать, что меняется, интересоваться тем, что их интересует. В современном мире моральная чистота в полном разврате. Особенно сейчас мне это очень заметно в странах СНГ. Мы имели возможность с мужем побывать в Крыму, в Ялте. Мне было бы стыдно даже взять моих внуков с собой на пляж, потому что полный разврат. Как себя ведут? Мы видим это распутство женщин, как они одеваются и даже ходят в Киеве по Крещатику. Мы видим это под программам по телевизору везде. Как я сказала, грех не изменился. Грех вошел в дома. Как он вошел в наши дома? Через телевизор, через компьютер, через интернет. И поэтому, действительно, для нас, как родителей, в современное время воспитывать подростков очень тяжело. И поэтому мы больше должны полагаться на Слово Божие, что Бог нам говорит. Он говорит, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Мы стараемся все время, чтобы как-то строить мосты с нашими детьми, с нашими подростками особенно, чтобы они знали, где мы стоим. Наш фундамент где? Наш фундамент Бог. Оно говорит, что и да будут слова сии, которые я заповедаю тебе сегодня в сердце твоем. Внушай и детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, идя на дороге, и ложась, и вставая, и навязывая их как знак на руку. И чтобы все время наши дети знали точно, где мы стоим. Мы уповаем на Бога. Но для этого должна действовать истина, не лицемерность. Будем молиться, и Бог нам даст мудрость, как поступать. Четвертый миф – это тот, что подростки, их невозможно дисциплинировать. В принципе, оно наоборот. Подростки нуждаются
и желают иметь правильную дисциплину. Подростки часто просто не уверены, что им можно делать и что нельзя делать. Они действительно нуждаются в постоянстве. Я бы сказала, с одной стороны, иногда говорят так, что в Америке родители допускают детям делать все, что они хотят, что там разврат, молодежь имеет полную свободу. Извиняюсь, это не так, потому что наши дети выросли в Америке, наши соседи были американцы, и я когда смотрела на наших неверующих соседей и их дисциплину, что они имели с их подростками, то я бы сказала, некоторые наши верующие не выдержали бы. У нас одна соседка, она имела так строго своих два сына, что они у ней были работящие, они делали домашние работы, они ей мыли посуду, они ей убирали дом. Когда они уже были по 18 лет, они должны были быть дома точно 12 часов вечера. И как только 12 часов, я слышу машина, жюм, один едет домой, жюм, второй едет домой. Я себе думаю, вау, эти хлопцы, ну, ни на минутку не опоздают, ни на минутку. Потому что если они опоздают, она отберет от них ключи и все, все. Она наказывала их так. Поэтому дисциплина должна быть. Наши дети, наши подростки должны знать, что они живут в нашем доме, мы их кормим, мы платим за школу, мы их воспитываем, они еще под нашей крышей, они должны слушаться. Мама сказала, будьте дома в 10 часов, они должны быть дома в 10 часов. Мама сказала, сюда не идите, они должны знать, что сюда нельзя. Когда они в этом возрасте тяжелые, 17-18 лет, и иногда они настаивают, я хочу так, мы можем дать им выбор. Мы с мужем иногда говорили, вы знаете, где мы стоим. И вы знаете, что для нас это не подходит. Но мы вам даем выбор. В этом вы имеете свободный выбор. Можете, о, мама и папа, не давайте нам выбор, потому что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тогда они растеряются, потому что не знают. И тогда меня спрашивают, а что, если они выберут так против вашего, что вы хотели? Я говорю, они уходят и молюсь, чтобы Бог их сохранил, чтобы действительно дал им мудрость, чтобы они не сделали что-то, которое будет действительно им остальную жизнь за это отплачивать. И молитва действует, Бог сохранил их. Это тяжелое время, но наши подростки нуждаются в дисциплине. Эта дисциплина должна в любви. Потому что мы читаем в притче, написано, «Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Как? В любви. Мы это делаем в любви. Евреям, 12 глава, 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Снова мы делаем это в любви. 24 стих 13 главы притчи. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». С детства. Но снова здесь любовь. Мы не говорим, чтобы мы розгой наказывали подростка, потому что это не подходит. Теперь дальше. Мы не делаем это в гневе, потому что когда мы в гневе стараемся воспитывать нашего ребенка, мы расстроенные, и наши подростки теперь обижаются на нас. Мы читаем Колоссянам 3:21, говорит, «Отцы, не раздражайте детей ваших». Мне недавно одна сестра говорит, что когда она просит детей, чтобы они там что-то ей сделали, они говорят, в Библии написано «не раздражайте». Детей. А когда ты меня просишь, ты меня раздражаешь. Это совсем не то говорит. Это говорит, не раздражайте детей ваших. Что их раздражает? Это лицемерность и непостоянство. Этим мы их раздражаем. Если у нас нету постоянства, мы один раз их простили, а на другой раз их за это наказали. Или в церкви мы святые, а дома мы злые. То это их раздражает. И поэтому оно говорит, вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. То значит, снова мы смотрим в Слово Божие. Дисциплина должна быть справедливая. Справедливая. Сначала выслушайте все, а потом вы можете определить, какое наказание или как вы будете их воспитывать. Притчи 18 глава, 13 стих. А кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. То сначала выслушайте. Часто я говорю, Бог нам дал два уха и один рот. То значит, выслушай. А потом говори. Дисциплина должна быть постоянная. Если мы сказали, что у нас такой закон, мы тогда придерживаемся этого. Если мы детям сказали, я тебя за это накажу, это в нашей семье мы не делаем, мы должны к этому придерживаться. Потому что очень часто, что случается, нам наши дети начинают надоедать. Они начинают хныкать, о, ты ничего не понимаешь, о, вы такие несовременные, о, вы совсем старомодные. Это в наше время, это современное. Но, стоп! Это наша семья. В другой семье их не мама. Это наша семья. Я не та мама. Я эта мама. Я не живу в том доме, ты не живешь в том доме, мы живем в этом доме. Наш закон такой. Теперь, дисциплина также зависит от возраста. Как я сказала, что между 13 лет и 19 лет есть большой промежуток. Мы каждого ребенка наказываем по-другому, а в постоянстве, если мы одного накажем за одно преступление, а другому простим этот самый преступок, тогда у нас нет постоянства. Дети, они разные. Один ребенок у нас более нежный, другой ребенок может быть более такой характер у него трудный, с ним справляться. Но мы смотрим на детей, чтобы они понимали, что мы понимаем их, и мы будем с ними обращаться так, чтобы они поняли, что мы их наказываем. Мы должны это тоже соблюдать и понимать, какой возраст. Когда ребенку или подростку нашему, я бы не сказала ребенку, 18 лет или 19 лет, здесь уже не поможет, если мы возьмем ремень и начнем их бить, потому что это уже не подходит к этому возрасту. Мы должны теперь помолиться и спросить Бога, чтобы Он нам дал мудрость, как мы поступим с этим ребенком, подростком. Мы здесь должны помолиться и попросить Бога, чтобы Он нам дал мудрость, как воспитывать этого подростка. У нас был случай в нашей семье, очень такой, может быть, вам будет интересный. Когда нашему сыну было 15 лет, это случилось. В Америке они дают права управлять машиной, когда тебе 16 лет. Это случилось, когда нашему сыну было 15 лет. Роман, мой муж, уехал преподавать семинарии, лекции, а мне нужно было провести конференцию женскую в Калифорнии. Я взяла нашу дочь с собой. Нашему сыну он уже был в возрасте, что он мог остаться сам, и мы ему доверили. И вдруг он мне звонит в Калифорнию и мне говорит так: «Мама, когда ты уехала, то машина была побитая?» Я говорю: «Нет, машина не была побитая, машина стоит в гараже, она не побитая». «О, мама, ты знаешь, машина побитая. С одной стороны, побитая. И Иосиф, что случилось? Что ты велосипед ударил об машину или что случилось? Как она очутилась в гараже побитая?» «О, я не знаю, мама, я не знаю, что случилось, но она побитая». Приезжаю я домой, открываю гараж, действительно, машина с одной стороны поцарапана, побитая. Я его сюда. «Иосиф, что случилось с машиной?» «Я не знаю, мама. Я открыл гараж, смотрю, она побитая». «Ну, что же ты будешь делать?» Приезжает мой муж. Я говорю: «Ну, смотри, машина побитая». Он говорит, он ее не побил. Ну, мы в воскресенье пошли на собрание, пастора, жена и я, мы очень близкие подруги. Она ко мне подходит и говорит: «То что, Иосиф побил машину?» «Ага». Я говорю: «Иосиф побил машину. А как ты знаешь, что он побил машину?» Говорит: «Мой сын же был с ним». «Ага». Я теперь вызываю этого сына. «Ну-ка, иди сюда». Я говорю: «Ты мне расскажи, что случилось». «Я обещала Иосифу, я не скажу». «Ты мне скажи, что случилось с машиной?» «Иосиф сказал, что он умеет управлять, и он хотел меня прокатать, и влепился в куст». «Ага, хорошо». Мы теперь с мужем приходим домой, садим Иосифа. Снова допросы. «Ты расскажи нам, что случилось с машиной?» Ну, в конце концов, он распустил нюни, расплакался. «О, я не знаю, извиняюсь, я побил машину, я-я-я-я». Хорошо, теперь, что мы должны сделать? Ему же 15 лет. Отпороть его это не поможет. Сказать ему, что ты должен заплатить за ремонт машины до $1000, где он возьмет эти деньги. Какое же наказание, чтобы оно было справедливо, чтобы оно было понятно, и чтобы оно действительно было в пользу. Знаете, мама иногда не обдумает. Я говорю: «Ты в жизни не будешь управлять машиной?» Мой муж говорит: «Знаешь, в жизни это долгое время». Мы так посмотрели на друг друга. Да, в 16 лет дают права. «Угу. Знаешь что, Иосиф, ты до 18 лет, чтобы нас и не просил права. Потому что там нужно учиться на права и нужно заплатить за права в школу, что ты учишься. До 18 лет это твое наказание». И знаете, что он принял это наказание? Он нас ни разу ни разу не спросил: «О, мама и папа, смотрите, уже все мои друзья правят машину и то, и то». Мы его возили до 18 лет. Оно было ему наказание, с другой стороны было и нам наказание, потому что нам нужно возиться с ним. Он 2 года ездил бы сам. Но мы приняли, что мы должны его наказать за то, что он сделал. И он до сих пор, ему уже 30 лет, он не любит править машиной. Просто такое было серьезное наказание. То, что я хочу этим сказать. Стройте мосты, не стенки, между вами и вашими подростками. И 5-й пункт, это уже 5-й пункт. Мы говорили, что миф такой, если есть конфликты между подростками и родителями, это признак не очень духовная семья и есть проблемы в семье. И я бы сказала наоборот. Конфликты между подростками и родителем это будут, и это не признак, что плохие родители. Нормальные конфликты существуют. Когда бабочка меняется, и она выходит на свободу, оно ей трудно вылезти. И так само, когда дети переходят из детства в подростки, из подросток уже взрослых, это конфликты будут, потому что они меняются. И эти перемены, они иногда больно. Но нормальные конфликты, они различаются от конфликтами, которые действительно твой подросток бунтует. Будут нормальные конфликты между родителями и подростками. Я бы сказала так, нормальные конфликты, они не ежедневные, и они различные. Ненормальные конфликты – это ежедневные и про одну тему постоянно. То значит, что нормальные конфликты, слава Богу, они временные. Одну неделю, может быть, наш подросток что-то будет там бунтовать за одежду. А потом пройдет 2-3 недели, он нормально не бушует. Потом, может быть, он немножечко побушует про своих друзей. А потом снова мы имеем этот промежуток. И слава Богу, мы можем вздохнуть и думаем, уф, может быть, уже прошел этот возраст. Ненормальные конфликты – это когда ежедневно, постоянно этот ребенок бунтует и бунтует этот подросток против нас. Здесь действительно родители нуждаются в особенной помощи и молитве. Они могут побеседовать с пастырем, они могут побеседовать с этим, которые понимают подросток более, и, может быть, они дадут им какой-то еще совет и направление. Но самое главное, чтобы мы принимали наших подростков как личность и они имеют нужды. Их нужды, может быть, не очень важные нам, но для них она трагедия. Поэтому мы должны выслушать их. Второе, принимайте их чувства и отзывайтесь, даже если они не соглашаются с нашим мнением. То значит, выслушайте их, может быть, оно немножечко не совсем. И мы можем сказать, да, о, я не знала, что сейчас так, ага, о, вау. Это интересно, расскажи маме еще. Но мы тогда с другой стороны можем сказать, ну знаешь, да, это правда. Оно так в современном мире, но Бог, Он все равно един, и мы можем направить их снова в эту сторону, чтобы они знали другую сторону. И также слушайте их не только ушами, но вашим сердцем. Не нужно сразу дать им ответ. Сначала обсудите, изучите вашего ребенка, прислушивайте Слово Божие, что нам написано. Притчи 15:1 говорит, кроткий ответ отвращает гнев. Сначала дайте им кроткий ответ, а остробительное слово, оно возбуждает ярость, они тогда еще больше будут против родителей. Другое также, мы уже это говорили, что ответ, не выслушав, глупо. Мы сначала должны выслушать все, что они нам хотят сказать. Дальше мы читаем книга Иакова, 1 глава, 19-20 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». То снова родители, будьте осторожны, матери, как я сказала, Бог нам дал 2 уха и 1 рот. Этот возраст действительно тяжелый, но мы его переступим. Я очень часто, когда смотрю на молодых матерей, которые у них маленькие дети, на них смотрю, я говорю, знаете что, это все пройдет, и ваши дети вырастут. Когда я смотрю на родителей, которые имеют проблемы с подростками, я тоже говорю, знаете, вы не очень так сильно переживайте, это тоже пройдет. Они со временем придут к вам и скажут, да, мама, действительно, это было так. А даже если не скажут, вы увидите, когда они начнут воспитывать своих детей, что они будут делать так, как и вы. Они будут повторять ваши советы. И вы увидите сами себя, если хорошие черты были в воспитании их. Вы будете удивляться, что ваши дети будут воспитывать своих детей так. Поэтому оно очень такое приятное место, где говорится, старицы, вразумляйте молодых, любить своих мужей, любить своих детей. Мы будем дальше продолжать смотреть на принципы, которые старица должна вразумлять молодых. И следующее нам говорится, чтобы старицы вразумляли молодых быть чистыми. И очень часто мы боимся затронуть эту тему, потому что как-то нам или стыдно, или мы не знаем, что сказать на эту тему, оно нам как-то, мы чувствуем неловко. И я заметила, что родители, они вообще боятся говорить на эту тему со своими детьми. Пастыря, они только в проповеди скажут, что это грех, но не объяснять полностью, почему это грех, и как мы должны себя вести. Но часто так случается, что когда я приезжаю провести беседы, они говорят, сестра Люба, вы побеседуйте с нашими девочками, вы им объясните. И я за один час не могу сделать ту работу, что берет много времени, потому что я не имею еще их доверия. Да, они меня будут слушать, но чтобы войти в доверие, оно берет немножечко время. Мы хотим поговорить на эту тему с вами немножечко подробно, потому что это важно. Если в Библии нам написано, чтобы мы вразумляли их быть чистыми, это не говорит про физическую чистоту, как выкупаться, употреблять дезодорант. Это важное, очень важное. Мы говорим здесь про моральную чистоту. И в наши дни все духовные принципы, они как тумани. Молодежь вообще они не знают, как поступать. Мир говорит одно, церковь учит другое. Родители предупреждают тоже, а гормоны тянут в свою сторону. Поэтому что делать? Мы желаем, чтобы была моральная чистота и правильное поведение. Есть пословица, один человек сказал, «Господи, сделай меня чистым, ну дай еще меня немножечко с этим поиграться». С одной стороны, действительно, молодежь очень часто, они играются с этим грехом. Я, когда рассказываю, говорю, мы идем, как близко мы можем к границе, раньше, чем мы упадем. А ну-ка посмотрим, или я устаю, ну как близко я могу подойти, раньше, чем я свалюсь. И в одежде иногда я говорю, девочки, они играются. Если мне никто не сделает замечания, вот это хорошо, тогда я могу немножечко дальше подойти к этому. Еще мне не сделали замечания, ну, я еще больше. Мы должны быть очень осторожны, потому что мы играем с грехом. И когда я смотрю на это, что меня поражает, когда мы читаем про царя Давида, как он упал в грех. Я помню, когда я еще была совсем молоденькая, может быть, мне было лет 11-12, наверное, так, 12 лет. У нас было много девочек в нашей церкви, и родители, конечно, наши мамы, они нам ничего не говорили про эту тему, только говорили, так, ты себя веди правильно, чтобы нас не опозорить. Мы все время слышали это, только нас не опозорить. Что же это значит? Вы будьте хорошенькие. Хорошо, но один раз, видно, наши мамы поговорили между собой и решили, чтобы дать это задание нашей пастыря жены, чтобы она собрала всех девочек по 13, по 14 лет и с нами провела беседу на эту серьезную тему. И она нас взяла, посадила и начала нам читать, как я говорю, нотацию. Что девочки, мальчики, чтобы вас не обнимали, чтобы мальчики вас не брали на колени, чтобы мальчики то. Когда она кончила, действительно испугала. Мы такие были перепуганные, что боялись сесть рядом с парнем, потому что думали, что забеременеем, только рядом сидеть. Иногда смеются, когда я это говорю. Но действительно, с одной стороны, я говорю, хорошо, что она перепугала, потому что это нас держало, что мы боялись. Я знала одно, что если я переступлю эту границу, то Бог меня точно накажет. Но я больше боялась, потому что я так верила, что если я переступлю эту границу, то моя мама точно меня убьет. Ну, мы должны говорить на эту тему, потому что оно очень важно, чтобы наша молодежь, и не только молодежь, но и женщины, которые вступили в брак, чтобы охраняли себя, потому что Бог нам дал границы. И поэтому он говорит: старицы, вразумляйте молодых быть чистыми. Теперь, когда мы приходим в это место про царя Давида, вторая книга Царств, 11 глава. Очень большая трагедия произошла. Трагедия не только царю Давиду, но также женщина Версавия. Я недавно изучала про всех женщин, которые в родословии Иисуса Христа. Первая Матфея, и там и Фамар, и Раав, и Версавия, и Руфь. И очень интересно прочитать про этих женщин, потому что они действительно, многие были в таком ужасном и несчастном положении.